Вы знаете, где вы находитесь? В Московской духовной академии, да? А что это такое духовная академия? Православная. А что же такое православие? Ой, сколько это уравнений, сразу же с двумя неизвестными, а может быть, еще и третий появится. А говорят, даже с двумя неизвестными уравнение не решается. Так, по крайней мере, я помню, как меня учили. Только с одним неизвестным. Так вот, мы находимся в духовной школе, и я думаю, что хотя бы несколько слов стоит сказать о том, что это такое за школа, чем тут занимаются, какими вещами, какими науками. Я думаю, что это, ну, просто это неплохо в познавательном смысле, ну, и в некоторых других смыслах, о которых, может быть, скажу немножечко позднее. Ну, во-первых, хочу сказать, в чем принципиальное отличие духовной школы от обычных светских школ. Сейчас уже, наверное, можно сказать с точностью, по крайней мере, на 99%, но я-то подразумеваю 100%, конечно, ну, на всякий случай, чтобы не ошибиться. Можно сказать так, что в светских школах почти все внимание обращается на то, чтобы из нашей головки сделать неплохой компьютер, в котором довольно много знаний. Знаний самых разнообразных, из которых, как все те, кто учились, а мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, большинство из этих знаний, 90%, после сдачи экзамена, во-первых, сразу вылетает половина, а еще через некоторое время, ну, не совсем вторая половина, ну, очень многое. Но преобладающее внимание на что? Что нужно знать? Например, что такое пифагоровы штаны во все стороны равны? Ну, это же просто невозможно. Как это во все стороны? Что же, и на руки, и на ноги, что ли? Что за штаны такие? Да, и всякие там законы – Гей-Люсак, Ньютон, Паскаля, да. И так постепенно мы, получая какую-то грамотность в способе выражения своих мыслей и познания некоторых исторических, так сказать, событий, кое-каких вещей из математики и прочих вещей, выходит ученик, который, кажется, что-то такое зацепилось там. И основное внимание обращается именно на это. Обращается на это внимание еще по той простой причине, что при школах, которые существуют, когда в классе много учеников, а в школе-то в самой, не знаю, во сколько раз больше, поговорить с каждым человеком, с отдельным, выяснить, чем он живет, что его беспокоит, кто его и почему огорчил, откуда у него уныние и по какой причине. А подчас не только уныние, отчаяние даже. Некогда. Слишком много народа. И вот суть светской школы, оказывается, сводится к тому, что можно было бы сказать так. Вот этот наш бесконечный компьютер, а человек каждый представляет собой именно этот компьютер, да, наполнить каким-то содержанием. И еще если до недавнего прошлого это содержание в основном давалось от учителей и из каких-то книг, то теперь интернет. Тут уже все. Чемпион на первом месте с золотой медалью. Что такое духовная школа? Я сейчас скажу об идее духовной школы, так же, как я говорил и о недуховной. В чем суть духовной школы? Первый главный вопрос, который поставлен перед духовной школой, это поговорить о смысле человеческой жизни. Зачем же я живу? Зачем же я учусь? Зачем же я работаю? И зачем я умираю? Понимаете, мы ставим вопрос в таком ужасном виде, вы себе представить не можете. Ну, представьте себе, поскольку вопроса. Каждый рожденный приговорен к смертной казни. Уф, вы что? Что вы что говорите? Мы прячемся, как страус, говорят, прячется перед лицом опасности головку в песок. Так и мы нет-нет-нет, мы живем. В духовной школе первый и главный вопрос – зачем человек живет? Какой смысл? эти все скорби, эти страдания, эти небольшие радости, все проходит и проходит. День за днем и год за годом. И, в общем-то, в целом, почти одно и то же. Хотя и разные эти судьбы, но все идут к одной и той же точке. Был человек и нет человека. Так вот, в духовной школе, как это не скучно может быть, как это может показаться неинтересным, как это может быть трагичным, но надо же в конце концов снять розовые очки, говорит, и подумать. И что же мы живем для того, чтобы вот этот миг из искоркой вылетела из трубы вечности и угасла навсегда? Вот этот вопрос, он, конечно, сам, как сами понимаете, касается, не только касается, а он не просто приводит даже этот вопрос к чему. Есть только два взгляда на этот вопрос. Или я живу только вот то, что я здесь живу, и все окончено, и навеки, и меня больше никогда во веки веков не будет, и обо мне все забудут. А многих ли помнят в истории, скажите? Попробуйте подсчитать, какие-то миллионные доли процента, о ком говорит история. Я говорю, как о личностях, а все прочие миллиарды. Это что такое? Навоз для будущих поколений? Если нет для личности вечности, если нет Бога, который именно осуществляет эту вечность, тогда жизнь превращается во что-то абсолютно непонятное, в какую-то карикатуру, какую-то насмешку над человеком. Представьте себе, человеку дают, вот, смотри, ценность какая. Посмотри. Посмотрел? Давай сюда. Как? Так вы ж мне дали. Нет, мы дали тебе на времечко только. Теперь пора. Какой-то дворянин, а может быть и князь, из дальних странствий возвратясь, подумал остановиться в какой-то гостинице. До дома было еще, как кажется ему, было далеко. Ему дали очень хороший номер, а может быть даже коттедж. Ему очень это понравилось. И он свои средства достаточно, ведь обеспеченный был человек, все бросил на то, чтобы устроить этот свой коттедж или этот свой номер, хотите, наилучшим образом, бросил все средства на это. Кажется, устроил ничего. А вдруг ему говорят, ваше время истекло, голубчик. Выселяйтесь. Куда? Ну, это ваше дело, нас нет, не беспокоит. Пора. Звонок третий прозвенел. Пора. А что это такое? Так и мы изо всей мочи, кажется, устраиваемся, чего только не делаем в этой гостинице, прекрасно зная, но ни в коем случае не помня об этом. Что это только вот сейчас, мгновение, которое мы здесь остановились, сейчас в гостинице, мгновение, то, что мы видим, только и знаем. Уж скоро кладбище будут, знаете ли, больше городов. Только и знаем, что останавливаемся в этих номерах, и все из этой гостиницы нас выпроваживает. Хватит, ваше время истекло. Вот каким вопросом мы занимаемся-то здесь. Зачем же это тогда, если нет никакой вечности? Если я не знаю, как я даже здесь проживу, я не знаю, что будет готовить мне, что день грядущий мне готовит. Что со мной случится? Когда и как? Полная неизвестность, полная тьма. Но знаю точно, будет конец. И если нет вечности, нет Бога, все, все, тьма. Вот это вопрос. Поэтому мы и говорим здесь, в духовной школе, прежде всего о чем? О бытии Бога. О том, что если есть Бог, если личность человеческая неуничтожима, неуничтожима, слышите, если это пребывание наше вот здесь, в этой земной действительности есть только некий миг, но который является необходимой подготовкой, если хотите, необходимым экзаменом, который мы сдаем здесь, экзамен, чтобы потом перейти в настоящую жизнь. Какую? В зависимости от экзамена. Смотря какой экзамен. Какой же предмет-то сдается здесь, интересно. Кончаю школу, знаем. Поступаю в институт, знаем. А здесь какой предмет? И вот здесь открывается еще больше особенность духовной школы. Какой предмет? Если хотите, этот предмет – совесть. Совесть. Потому что Бога, я вам скажу, можно признавать, но Он есть, и Он сам по себе, а я сам по себе. Совесть. Но она имеет разные содержания. Это совесть. Да-да, очень разные. Одно дело, представьте себе, чтобы я, в общем-то, жил здесь, ну, не нарушал законы, вел себя достаточно порядочно, не обижал других людей, все и достаточно. Другая совесть говорит, если мы скажем о христианской совести, говорит, нельзя ненавидеть человека. Нельзя завидовать никому. Нельзя превозноситься над всеми и осуждать. Потому что когда ты осуждаешь, значит, ты себя видишь лучше того, кого ты осуждаешь. То есть ты сам тем самым говоришь, вот я бы этого никогда не сделал. Это он мошенник, а я-то хорош. Слышите? Эта сторона, которая открывается только внутри моей души, в моей душе, никто и не видит, что я о себе думаю, кому я завидую, кого люблю, кого ненавижу, никто не видит. И это называется духовной жизнью. Как духа мы же не видим, воздух мы же не видим. Кстати, по-гречески пневма – это и дух, и ветер, и воздух. Да. Так и здесь. То, что у меня творится в душе, никто не видит. А ведь у меня в душе могут такие быть вещи, что и не дай Бог, чтобы то ради Бога, чтобы только никто не видел. Мне очень понравилось, как один проповедник, такой опытный человек, такую картину изобразил. Представьте себе площадь. Ну, что там площадь? Хотя бы вот сейчас, как мы сидим. Вы стоите на кафедре, на высоком столбе, допустим, вот так. Стоите, так? Рядом с вами, там яма с нечистотами. Здесь все вас видят, вы говорите, все вас слышат. И вдруг простым взмахом руки какого-то человека, стоящего тут, раз, и открывается вся ваша подноготная. Все ваше лицемерие, все ваши обманы, все лукавство, вся алчность, вся похотливость, все эти гадости, все перед всеми, как ты обманывал. Никто и не знал об этом. Все открыто, все мерзости открылись. Как вы думаете, что сделает этот человек? Останется тут стоять? Прыг чуть ли не головой вниз. Только чтобы никто не видел. Так вот, и духовная сторона, оказывается, которая скрыта от внешнего взора, но которая и показывает суть человека. Ибо что такое человек? Это его мечты, это его внутреннее состояние, отношение к другим людям, к совести. Если хоть верующие, то к Богу, к заповедям и так далее. Духовный мир. В духовной школе мы обращаем первостепенное внимание на то, человек, посмотри, что внутри тебя. Вычищай грязь, пока не поздно. Вычищай. Ибо с христианской точки зрения, все откроется. Все. Сейчас мы как в потьмах. Ничего не видим. Не знаем, что будет через минуту. Что я говорю дальше. Ничего не знаю. То, что мы знаем, это, знаете ли, смех на палке. Как во тьме, как ночью. И вдруг все это откроется. Вдруг свет яркий. И все открыто. Так вот, поэтому основное внимание должно у человека быть направлено на что? На внутреннее содержание, на то, что внутри тебя. Помните, как Чехов писал, у человека должно быть все прекрасно. Все должно быть прекрасно. И лицо, и руки, если хотите. Ну, все. И дальше говорит. И мысли, и чувства, и желания, ибо они-то и показывают тебя, кто ты. Сейчас это безобразие может никому не быть видно, но скоро, очень скоро, откроется. А знаете, как скоро? Часы идут, дни бегут, а годы летят. Все наоборот, то что ж это такое? Все наоборот, у наших ворот. Очень скоро все это приходит. Так вот, особенность духовной-то школы, видите, на что обращено? Я говорю вам в идеале, конечно, вы не подумайте, что уж тут, знаете, собрались такие святые, что, Господи, помереть можно сразу. Ничего подобного. Такие же, все одинаковые, все из одного теста сделаны, можете быть спокойны здесь, из одного и того же. У всех такие же и страсти, и, я не знаю, все. Отношение, только взгляд на это другой. Если где-то на то, чем ты занимаешься внутри себя, и внимания даже никто не обращает, главное, чтобы ты только вот там не нарушил правила, внешние правила поведения там, или закон, или прочее, а что внутри тебя – это твое дело, то здесь точно наоборот. Прежде всего, что у тебя внутри? Ибо есть один из законов – дух, духовное содержание – выражается затем и обязательно выразится в тех внешних формах проявления, которые характеризуют человеческую жизнь. Дух творит себе формы. По форме может быть часто очень хорошим. Мы же прекрасно понимаем. Приходится, ну, постоянно говорит, я никого не убивал, никого не ограбил, так, не нарушаю законов, в общем, стараюсь никого не оскорблять, веду себя нормально, культурно. Представляете, чем хороший человек? Лучший в мире. А во внутрях что у него? Ой-ой-ой, это я никогда не покажу. Вот тут я никому не покажу. Слышите? Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь и жаждут разделения. Верно, две души. Одни действительно... Есть чувство, если хотите, ну, красоты, что ли. Стремится человек к красоте душевной, к красоте жизни, к красоте человечности. А есть гадкие вещи, которые тоже тянут, о которых подчас стыдно и говорить даже, тоже тянут. Две души действительно живут в груди моей. Так вот, в духовной школе это показывается ярко. Вот человек, перед чем ты стоишь. Если ты действительно хочешь быть в такой школе, узнать, что это такое, узнать, как бороться, как вычищать эту навозную яму, которая сидит в душе человеческой, как очиститься. И вот самое главное, если хотите, в человеке, это действительно красота его души. Кстати, скажу вам, что и Бог. Бог в христианстве именуется чем? Первичной красотой. То есть начальной, совершенной красотой, по образу и которому, если хотите, человек в своей сути устроен, к которой, к этой красоте, он призван устремляться и по образу которой жить. И эта красота является нам в чем? Вот в этих заповедях. Заповеди до чего хорошие? Ведь не просто не убей, а даже не враждуй ни против кого. Не просто живи сам для себя, а будь милосердным, сострадательным, великодушным, любвеобильным. Вы слышите, к чему призывает-то? Какой красоте жизни призывается человек? Вот, оказывается, где то, что может успокоить душу человеческую и создать ту красоту, которая будет ему, этому человеку, да, давать то, о чем все мечтают, что такое счастье. Оказывается, есть законы духовные, как и законы физического мира. И по этому закону духовному не может быть счастья там, где человек весь изранен. Вы скажете, почему я говорю? Ну, какой раненый он весь? Изрезан, исколот. Разве это счастливый? Нет, он страдает. Христианство говорит, что все то, что именуется грехом, это есть ничто иное, как та рана, которую человек наносит самому себе. Самый яркий пример, если хотите, зависть. Посмотрите, человек от чего страдает? Страдает, что у моего лучшего друга что-то лучше, чем у меня. Вы подумайте, ох, какая красота, не правда ли? Но стоит прямо ее показать. Страдает от того, что у другого хорошо. Страдает, что другому похлопали, похвалили, а меня нет. И вообще, чем живет? Кто алчностью живет? Жадностью, у которой весь смысл жизни – вот, приобретение. И даже забывает такой человек, безумный, как в Евангелии есть же притча замечательная, безумный, в эту же ночь истяжут душу из тебя. Приобрел. И? Так вот, грех по христианскому учению – это рана, которую мы наносим себе. Все, что называется грехом. А поскольку мы, я не знаю, проводим хотя бы несколько мгновений, чтобы чего-нибудь такое не изобразить в душе своей, внешне-то ничего еще, мы реже, так сказать, а внутри себя от одного осуждения, не знаю, все исколотами ходим. Ну, представьте, каждый раз, и он дрянь, раз, значит, себе воткнул. Да, он негодяй, на гвоздь наступил я и так далее. Только и знаю, весь исколотый человек, представляете, может ли он быть счастливым? Говорим, нет. А чтобы быть счастливым, что надо? Ну, исцелиться. Как? Вот еще один очень важная сторона духовной школы. Мы не просто говорим об этих вещах, а мы изучаем и путь исцеления. Если хотите, в каком-то смысле духовная школа – это медицинское учреждение, только по исцелению не печенки и селезенки, да, а куда более важных вещей – своей души. Ибо счастье возможно только там, где она очищается, исцеляется. Посмотрите, как радуется человек, тяжело больной, когда вдруг он еще не выздоровел, но когда говорит, мне легче, ой, спасибо, легче, уже спасибо, какая красота. Вот те, которые живут духовной жизнью, которые знают, как ее вести, что делать, начинают вдруг ощущать, ой, легче, я уже не страдаю от того, что у другого лучше, чем у меня. О, Боже мой, какое благо! Потому что зависть меня измучила. И вдруг легче. Представьте себе. Вот исцеление от чего? Вот это исполнение заповедей, понуждение себя к исполнению заповедей, оно приносит человеку счастье. Как это и сказал Христос. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Что значит узрят? Бог же не какая-то фигура. Нет. Вот, ощутят его. Ибо Он есть величайшее благо, и чистое сердцем приобщается этому благу.
Много вопросов, просьб прокомментировать ситуацию на Украине. И спрашивают, как вы думаете, какова судьба Русской Православной Церкви на Украине? И еще есть такой вопрос, я его прочитаю. Я слышал, что на Украине есть еще одна своя православная церковь. Что это за церковь и как к ней относиться?
Так, ну, во-первых, вы понимаете, что поскольку я не политик, то и буду оценивать эту ситуацию совсем не с политической точки зрения. И эти оценки, если вы интересуетесь этим вопросом, то вам известно, вы их каждый день слушаете и по радио, и по телевидению, и в газетах, и я не знаю, где только. Так что знаете лучше меня в 1000 раз. Поэтому я, если прокомментирую эту ситуацию, то есть прокомментирую, но поскольку меня взяли за горло и потребовали ответа, да, отвечу, то исключительно только с точки зрения той, о которой меньше всего говорят. С религиозной, и не просто религиозной. Христианской, и не просто христианской. Видите, опять приходится, как теперь, вот дожили мы, но с православной, насколько это возможно. Когда однажды к Христу подошли, ну, его ученики там, другие говорят, знаешь, вот там упала башня высокая, и задавило 18 человек. Учитель. Ясно, кто были эти 18. А он ответил, вы что думаете, они были грешнее всех нас? Ошибаетесь. Ошибаетесь. Все так же погибнете, если не покаетесь. Вы знаете, вот есть у нас такой святой Артемий Веркольский. Это мальчик, которому было лет, ну, 13, может быть, 15. Пошел в лес, началась гроза, ударил мощный удар грома, молния, и поразило его. Все поняли. Значит, за этим мальчиком что-то водилось страшное. Никто не подходит. 3 дня лежал. Ясно кто. Какой-то скрытый, тайный злодей. И вдруг сначала нечаянно кто-то подошел к нему. Вдруг начали чудеса от него исходить. Исцеление, какие знамения. Все ахнули. Отрок оказался святым человеком. Теперь он стоит у нас в святцах, он святой, а смерть какая? Ну, всем было ясно. Гром небесный, молния поразила. Что еще нужно-то? Так что первое, о чем я хочу сказать с православной точки зрения по этому вопросу. Первое. Совсем это ни на одну йоту не говорит о том, что будто бы Украина и украинский народ грешнее какого-либо другого, который живет сейчас и процветает. Какая-нибудь там Германия, там или Австрия, там или Франция, или Англия. Вовсе совсем нет. Ничего не значит. Нет. Это ничего не значит в этом плане. Не грешнее. Ни в коем случае. Нет. Мы не знаем степень греховности каждого человека и каждого народа. Напоминаю, греховность – это что такое? Это болезнь, это рана. А раны и болезни могут быть разные. Как я уже сейчас выразился, очень, очень по-русски, прям по-настоящему, у кого болит печенка, а у кого селезень. Ах, извините, печень и селезенка, да, кажется, да. Вот медики меня перепутали, рассказали мне, как студент один отвечал на экзамене, и вдруг печенка, печенка, профессор... Не печенка, а печень. Ой, извините. А следующий вопрос у него о селезенке, представляете? И он мнется. Никак. Отвечайте. Вы что молчите? Селезень у человека. Ах, селезень, все. Вон отсюда. Да, бедный студент, как пострадал жестоко. Ну так вот, как у каждого человека разные болезни. И какая болезнь у кого лучше, не будем уже говорить об этом, не знаем. От любой болезни человек может так страдать, что, Боже мой, и умереть. Так и здесь тоже. Я всю эту свою мысль подсказываю. Не вздумает пусть никто думать, что они грешнее нас, мы получше. да? Ну, тогда поздравляю, тогда мы хуже от одной только этой мысли. Это вот первое, что хочется сказать по поводу ситуации на Украине. Да, нужно отметить и другое. Вы знаете, попробуйте бить, колоть, рубить, что угодно делать с трупом. Море по колено, невозмутим. Попробуйте ругать, ничего не поможет. Правда, и хвалить то же самое. А больного человека? Хочу сказать такую мысль. Все то, что происходит с нами, а у нас у каждого человека бывают и приятные, и неприятные вещи, и радостные, и скорбные, трагические даже. Все, что происходит с нами, это есть, знаете что? Это есть не что иное, как действие врача, который дает соответствующие средства для того, чтобы человек понял и постепенно начался процесс излечения. Бог есть врач, надо запомнить, потому что очень часто в нашем воображении, которое мы заимствовали от язычников, что Бог – это чуть ли не палач, по крайней мере, знаете, и такой судья, который направо-налево тебя на курорт, а тебя на стол резать и колоть. Нет, все то, что случается с нами, это случается по милости Бога, который является любвеобильным и премудрым врачом. И каждому он посылает наилучшие средства для того, чтобы человек или народ опомнился и покаялся. Опомнился и покаялся. Привожу всегда такой пример, ну, кто-то знает, аппендицит на операцию, туберкулез легких на курорт. Что, скажете, этого он не любит, а того любит, что ли? Ну, что за чушь такая? Одинаково любит врач. Бог одинаково всех любит. Болезни у нас просто разные и лекарства разные. Только и всего. Поэтому то, что происходит на Украине, происходит в других местах, все происходит по той простой причине, что это лекарство. Не опомнятся ли люди? Помните из Библии Ниневию? Ниневия – город большой, в котором 120 тысяч было только пророку Ионе было сказано: «Иди и скажи, что они погибнут». Он ходил по Ниневии и сказал: «Еще 3 дня, и вы погибнете». И помните, что сделали ниневитяне? Они объявили 3-дневный пост, то есть полное неедение. Все, начиная с самого князя, который сбросил свои одежды царские, оделся во вретище, по древнему обычаю посыпали при этом голову этим пеплом. В общем, так, понимаете, покаяние было настолько сильным, что оказалось, когда Иона увидел, что гнева Божия это не следует, ну что ж такое? И Бог ему ответил, пророку: «Что же ты хочешь? Посмотри, здесь только 120 тысяч, которые не могут отличить правой руки от левой». И что еще, вы знаете, особенно трогает, что это Бог говорит Ионе: «И сколько скота! Вы слышите?» Вот мы иногда думаем, только о человеке Бог заботится. «И скота сколько здесь! Все! И ты хочешь, чтобы я погубил их, которые так глубоко раскаялись?» Все мы своими болезнями, несчастьями, бедами призываемся к одному и тому же. «Голубчик, посмотри на себя, что с тобой? Не пора ли раскаяться? Не пора ли?» Поэтому, знаете, если бы мы, например, искренне захотели бы, не только здесь сидящие, но лишь действительно спасти Украину. А на Украине очень много православных людей. То надо было бы, знаете, что сделать? Всем бы, всем объявить хотя бы один день полного поста неедения во имя спасения Украины. Один хотя бы день, в который бы никто ничего не ел, если можно, и не пил даже. Подготовился бы к причастию, на следующий день бы причастились, бы исповедовались и причастились. Я лично не сомневаюсь, что Бог нашел бы средства, внушил бы кому надо, и Украина была бы спасена. Это такой мой ответ по поводу положения на Украине. А в отношении того, что церковь там какая-то, Господи, не удивляйтесь, с древних времен и по настоящее время только и возникают разные расколы. Каким образом возникают? Вот церковь, все хорошо, и вдруг находится человек. Нет, а я не согласен со всеми вами, и я образую другую церковь. И что вы сделаете? Ну, голубчик, что же, если ты настолько хорош, умнее всех и лучше всех, ну, образуй, никто тебе не мешает. Вот так появляются псевдоцерковные общества. Для того, чтобы понять суть их и выразить этот дух, я вам приведу только слова одного из величайших реформаторов в христианстве, Лютера, который сказал о себе, послушайте, что он сказал о себе: «Я не превозношусь и не считаю себя лучше докторов, но я моего Христа считаю выше всяких догм и соборов». Слышите, какой смиренный? Моего Христа. Вы поняли, что такое моего Христа? То есть того, которого я понимаю вот так. Я так верую, и пошли вы все вон. И организовал. Это произошло в 1517 году, эта реформация. И с тех пор, знаете, сколько протестантских церквей? И до сих пор они, вы знаете, что говорят? Все, вот недавно ко мне подходили двое пятидесятников, говорят: наш пастор так нам и говорит, вы все святые, слышите, вы святые. Все, вы все спасены. Все грехи, прошедшие, настоящие и будущие, слышите, и будущие, прощены. Мы уже святы. Ура! Что еще нужно? Наконец-то была решена проблема, которая все человечество мучило, всю историю. Грешные же, все же понимают, что грешные. И вдруг сказали: нет, нам все прощено. Ура! Слышите? Вот что такое раскол по своему существу. Я не превозношусь и не считаю себя лучше докторов и соборов, но я моего Христа ставлю выше всякой догмы и соборов. Вот так. Поэтому возникли и на Украине тоже существуют. Существуют такие же, я бы сказал, ну, ложные церкви. Увы, это факт, но не смущайтесь, будет еще больше.
Два вопроса похожих. Первый вопрос. Я прочитал, что для верующего человека главное – ходить в храм и молиться, а не помогать другим людям и делать добрые дела. Разве это правильно? И еще вопрос следующий. Я веду активный образ жизни, занимаюсь спортом, участвую в различных социальных мероприятиях, занимаюсь благотворительностью, получаю образование. У меня нет времени ходить в церковь и серьезно изучать религию. Но мне сказали, что Бог меня накажет. Разве это справедливо?
Ну, в отношении, значит, первого вопроса, что главное ходить в храм и там, может быть, кому-то что-то помогать, исповедоваться, причащаться – это достаточно. Это неверно. Неверно, если кто читал, когда Евангелие, а советую почитать, все-таки книга 2000-летней давности. В Представляете, мы Гомера читаем там. Ну, правда, я говорю читаем, на самом деле никто не читает. Ну да. Но все-таки читаем какие-то старые книги, интересно. Да. А тут 2000-летней давности книга, я говорю, Евангелие, которая фактически создала, или на основе которой, ну, по крайней мере, на элементах которой, создана вся европейская цивилизация, и вдруг не знать этого. Это, конечно, нехорошо. Но почему я сейчас говорю об этом? По той простой причине, что, вы знаете, в Евангелии Христос говорил такие вещи, что диву даешься. А именно, ну, чтобы было понятно, маленький комментарий сначала. Ну, религия иудейская. Поэтому, говорю, иудеи, евреи – это одного происхождения слова, да. И праведными людьми как раз считались там те, которые тщательно исполняли все предписания иудейского закона. Вот то, что мы сейчас говорим – предписания, церковные предписания. Ходили в храм, приносили жертвы. Исполняли, читали молитвы какие, еще другие обычаи. Я к чему это говорю? В Евангелии непрерывные, гневные слова Христа обращены к ним. Все исполняют. И Христос, вы знаете, как обзывает их? Просто ужасно. Лицемеры, гробы окрашенные, то есть снаружи хорошие, а внутри что? Не будем заглядывать. Да. Змеи, порождение хиндины, вы подумайте только. А в чем дело? Вы знаете, в чем дело? Что очень часто это в нашей человеческой психологии, когда я исполняю, кажется, все внешние предписания, исполняю так, то во мне начинает накапливаться представление о том, насколько я все-таки хорош. Насколько ж я хорош. Я хожу в церковь, а вот они не ходят. Я пощусь, а там, смотри, греховодники, что делают. Я исповедуюсь и причащаюсь, подхожу, а другие и этого не делают. А оказывается, исполнение вот этих внешних только церковных предписаний, внешней церковной такой жизни, без наблюдения за тем, а исполняю ли я заповеди, приводит человека к самым нежелательным последствиям. Еще раз обращаю. Все вот это церковная дисциплина. Это церковные, если хотите, ну, предписания, как некие средства, помогающие. Но это не цель. Цель – исполнение заповедей. То есть не осуждать, не завидовать, не лгать, не притворяться. Вот цель. А что прока, если я пощусь там? Все так, как сказали об одном. Очень хорошо. Он пискарика кушает, а закусывает человечком. Такой великий постник. Кушает только вот. Он ничего, травку, ну, пискарика съест, и человека съедает живьем. И ненависть, и зависть, и неприязнь, и осуждение, и все что угодно. Проку тогда нет никакого. Не только никакого прока нет, а даже наоборот. Есть просто такой вот, я бы сказал, очень хорошая фраза, такой, вот это вот исполнение вот этих внешних всех телесных вещей без исполнения внутренних вещей, вот этой борьбы с этими внутренними страстями, более вредно, приносит более вред, нежели пользу, ибо возбуждает в человеке и порождает в человеке тщеславие и гордыню. И тогда все, проку никакого нет. Дьявол явился Антонию Великому и говорит: «Антоний, ты мало ешь? Я совсем не ем. Ты мало спишь? Я совсем не сплю. Не этим ты победил меня, а смирением». Да, вот так. Это то, что касается в отношении, кажется, первого вопроса. В отношении второго вопроса же, когда человек напротив, да, и в храм не ходит, и ему некогда ходить, он занят всякой социальной деятельностью и прочими вещами, ему некогда даже ему и молитву прочитать, там, то есть исполнить даже церковные предписания, ему некогда, но он считает, что он много делает в этом плане, и, следовательно, он здесь, так сказать, ну, становится ближе к Богу. Ну, в отношении этого все ясно, я уже сказал. Никакой внешней деятельностью мы не спасаемся. Мы спасаемся только очищением души, только борьбой со страстями. Борьбой со страстями спасаемся мы, а не тем, сколько мы там сделаем кому-то и что-то. Бог спросит о нашей совести, а не об этих вещах. Еще раз говорю, первичными являются заповеди Божии. А все прочее, вот эти церковные постановления, они являются только вспомогательными средствами. Даже таинство – это только помощь в духовной жизни. Сами по себе таинства не спасают. Я почему об этом говорю, что иногда думают, что если крестился человек, все ура, не крещен – погиб. Да сколько угодно некрещенных. Огромное количество людей, которые спаслись, и церковью рассматриваются как святые. Да. А там главное-то, там конечная фраза, что церковь...
Конечная фраза, что вот этому замечательному человеку, который все делает, говорят, что Бог его накажет.
Да, Бог
накажет. И он спрашивает, разве это справедливо?
Да, вот так, в отношении, да, Бог накажет, да. Первое и главное, Бог никого не наказывает. Я пью вовсю, глушу, у меня цирроз печени. Ах, Бог меня наказал! Он говорит: Бог тебя наказал? Ты что, с ума сошел? Или ты себя наказал? Глотаю там эти наркотики или курю там эти всякие. Ах, Бог меня наказал! Мне в Америке однажды подвели человека познакомить. Я смотрю, человек лет 60. Меня знакомит, говорит, вот ему 25 лет. И вот недавно его только вытащили из наркомании. Ах, как Бог его наказал, представляете? Не Бог врач, а не судья. Поэтому вот такие вещи, когда мы говорим, что Бог наказал, мы глубоко, так сказать, обманываемся и сваливаем на Бога, то, в чем виноваты сами. Еще раз повторяю. Заповеди Божии есть не что иное, как предупреждение человека. Не делай вот это, чтобы тебе не было плохо. Всегда один пример привожу, извините за такую узость моего сознания. Не ходи по гвоздям, говорит Бог, иначе тебе будет плохо. Я все-таки топ! Гвоздь выскочил с ногу. Ах, Бог меня наказал! Любой грех – это есть рана. Любой грех. Почему Бог и предупреждает? Предупреждает. Не осуждай. Ты же еще хуже того, кого ты осуждаешь. Не делай себе раны, не калечь себя. Каждый грех, именно грех, о котором сказал Христос, вот те заповеди, когда мы нарушаем, есть, повторяю еще раз, не что иное, как рана, которую я сам себе делаю. Итак, кто же меня наказывает, когда я по гвоздям ножкой раз? А то еще, знаете что, самое интересное? Ах, теперь я уже все равно сорвался. На один гвоздь наступил, теперь пойдешь и по другим, да? Ну-ка, покажите мне такого человека. Отскочит. А мы, какие умные, наступил на гвоздь, а теперь все равно пойду по гвоздям. Подумайте только, а? Да чего ж человек умен? Просто лучше не придумаешь. Просто мы не знаем, что грех – это действительно рана, и поэтому чем раньше человек остепенится, чем скорее воздержится от грехов, тем меньше он будет страдать. Не Бог наказывает, а мы сами себя наказываем.
Вот такой вопрос, их несколько. Можно ли получить прощение каких-то очень серьезных грехов? И вот вопрос, простит ли Господь грех убийства младенца, имеется в виду аборт?
Скажу вам так, что первый в рай вошел преступник, бандит и убийца. Но почему вошел? Не потому, что убийца, конечно, а потому, что от всей души осознал, кто он есть. Это первое. Второе – покаялся перед Богом. Сказал: «Помяни меня, Господи». Третье – как смирился. Вы подумайте, эта фраза: «Ты меня, Господи, помяни, я там никогда не буду». Слышите, как он осознал себя, понял, у меня руки по локоть в крови. Разве могу я себе представить? Ты только меня там помяни. Вот как себя почувствовал. И каждый человек, кто так себя почувствует, тот также от всей души покается, получит те же самые слова: «Сегодня же будешь со мною в раю». Мы совсем не каемся. Даже подходя на исповедь, мы вместо покаяния что делаем? Отчет о проделанных грехах. Да еще напишем все это. Я только советую всем тем, кто пишет, вы знаете, что напишите побольше только. Батюшке суньте ему: «Батюшка, ты давай почитай, я пока тут в магазин сбегаю». Да. Вместо покаяния отчет делаем. Я понимаю, когда вы 10-20 лет, человек, если не был на исповеди, конечно, тут, может быть, есть что надо записать, чтобы не забыть. А когда человек регулярно исповедуется, что здесь с этими записками? Неужели совесть ни о чем не болит, что надо сказать, и все? Разве все перечислить? Да это только тот абсолютно непонимающий человек только думает, что можно все переписать. Глупость какая! Каяться надо в том, вот о чем совесть вот сейчас наиболее говорит. И все. Господи, помилуй. Я не знаю вообще, есть ли во мне что святого. Макарий Великий, который называли земным богом в утренней молитве, так и говорит: «Боже, очисти меня грешного, так как я никогда ничего доброго не сотворил». О, как видел! Так вот, если бы мы действительно покаялись так, как тот разбойник, если бы действительно осознали все-таки себя, что грешные, не грешки есть, вы слышите, не смешивайте, а то грехи есть. Ну вот у меня несколько есть грехов, так, а так бы все бы, знаете, было бы хорошо. Ну вот это вот несколько. Мы видим только, знаете, уже как близорукие. Он видит, знаете, что только вот через такое стекло увеличительное. Так и мы. На самом деле мы просто поражены. Поражены. Ну, не постоянно только знаем, осуждаем друг друга. Ну, что это такое? Хотя бы взять только один – это грех. А болтология – это несчастная, что делает с нами. Да. А сколько глазами мы своими? Да все, куда ни посмотри, с какой стороны не прикоснись к человеку. Вот так. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы действительно искренне от всей души покаяться. Что это значит? Скажу. Искреннее покаяние состоит в чем? Я говорю этот грех и говорю перед Богом, если на исповеди и перед священником, я постараюсь отныне, насколько у меня хватит сил, не повторять этого. Например, я, конечно, говорю об этом, что осуждение. И знаю, что тут же я опять налечу на это, опять буду осуждать. Решимость моя важна. Да, я буду спотыкаться. Верно, опять буду, я знаю. Но я хочу вот это не осуждать. И это мое решение. Итак, покаяние только тогда важно, когда человек решает не повторять больше этого греха. В отношении таких вот грехов посуждение трудно, а в отношении вот тяжелых грехов, я думаю, здесь уже человек может дать твердые обещания Богу и своей совести, сказать, что больше не повторять. И тогда действительно этот человек получит то спасение, которое получил и правый разбойник.
Как будет меняться мировоззрение молодежи под воздействием интернета и телевидения?
Ну, вы знаете, основная опасность сейчас – это, конечно, полное охлаждение, я бы сказал, души. Полное охлаждение. Теряется искание святыни. Искание, я бы сказал, вот этой духовной красоты, искание Бога. Страсти и грехи, которые мы делаем без борьбы, просто сами, без всякого, так сказать, ну, сопротивления, они убивают душу. Вы обратите внимание, что бывает на морозе. Ведь всегда говорят, трогайте ушко. Если вы перестаете чувствовать, о, это страшно. Пока болит ничего, значит, перестает чувствовать – опасно, можете отморозить. Одно из самых страшных бедствий – это вот это окаменение души. Это уже бесчувствие. Когда человек уже даже не ранит, он и не чувствует даже боли от того, что делает. Интернет – не сам по себе интернет, а ясно, о чем идет речь. О тех очень многих пакостных страницах, да, и вещах, да, которые там человек может смотреть. Вы знаете что? Даже скотина, когда идет, и навстречу ветер и пыль летит, закрывает свои глаза. Это глупая скотина. Человек же, откуда летит не только пыль, а всякая гадость, вот такими глазищами ищет где-то откнуть, еще посмотреть. И я так подумал, насколько же скотина умнее человека. Она закрывает глаза, а мы наоборот. Вот беда-то. Насколько мы рабы уже чего? Вот этих вещей и влечений, которые даже тут и неисполнимы, лишь бы посмотреть. Это страшно заражает душу человеческую. В этом отношении еще никогда человечество не было на грани такой опасности, как теперь. А учитывая, что технология развивается, то мы стоим еще перед страшными, вообще, я вам скажу, вещами, конечно. Да, если когда-то были войны мечом и огнем, то теперь манипуляции сознанием. Эти манипуляции сознанием как раз осуществляются и через этот интернет, и через телевидение, и через многие другие вещи, через фильмы. Все это страшно действует на душу человеческую. Она огрубевает, теряют эту жизненную, я бы сказал, ну, энергию, что ли, жизненную силу, становятся мертвые. Ведь в Евангелии есть удивительная фраза. Один ученик подошел к Христу и говорит, разреши мне прежде пойти похоронить отца, и потом я приду и буду ходить с тобой. Христос ему сказал, отказал ему. Пусть мертвые погребают своих мертвецов. Ух, как ужасно! А мертветь можно, если растет человек в этой атмосфере мертвости, убивает прямо еще вот живой росточек, понимаете, только ростки еще живые идут. Посмотрите на зелень, ее же можно всю спалить. Так и здесь тоже. Молодежи это еще это ростки еще зеленые, только пробиваются. И когда этой гадостью начинают захламляться, то, конечно, эти люди будут очень страдать. Очень страдать. Причем хочу вам при этом сказать об одном законе, о котором, к сожалению, как-то мало говорят. Закон незыблемый, так же, как любой закон физического мира. Закон такого рода. Если мы сами себя не понуждаем к деланию заповедей, то есть к чему не понуждаем? К великодушию по отношению к другим людям, к неосуждению других людей, удерживаем свой гнев. То есть если боремся, если мы не боремся с собой, то происходит очень такая, я бы сказал, мы входим в очень опасную зону. Помните, есть такой закон Торричелли: природа не терпит пустоты. Так вот, когда здесь у нас пусто, мы ничего не делаем, тогда по закону духовному происходит другое. Эта пустота заполняется скорбями или внешними, или внутренними, а лучше сказать, и теми, и другими. Внешними какими? Болезнями, всякими болезнями, внешними неприятностями по работе, еще другими полно, с детьми, с родителями, неважно с чем. Но обязательно это произойдет. Помните в Евангелии, какие слова сильные сказал Христос? Когда нечистый дух выйдет из человека, то он ходит по безводным местам и не находит себе покоя. Тогда говорит: «Возвращусь в свой дом». И находит его незанятым. Тогда берет с собой семь злейших себя и вселяется в того человека. Закон духовный в чем состоит? Если мы не понуждаем себя, вот в этой, это называется духовная жизнь. Пришла мне гадкая мысль, я ее борюсь с ней, отбрасываю, не хочу, борюсь с гадкими мыслями, мыслями зла, лукавства, ненависти. Если человек не борется с этим, так он становится пуст. Тогда результат будет: природа не терпит пустоты. Тогда вселяются в нас эти бедствия и внешние, и внутренние, в зависимости от состояния нашего духа. И бывает действительно для того человека последнее хуже первого. Надо это иметь в виду. Поэтому вот молодежи современной, если бы только они могли вот прикоснуться к христианству как-то, нужно бы понять это. Нужно встать на путь, я бы сказал, внимания к тому, что у меня происходит в душе. Если хотите борьбы, вот здесь, да, это уже борьба настоящая. На путь борьбы. И тот человек, который будет бороться с этими вот гадостями, которые лезут через интернет, с этим интернетом, фильмами и так далее, я думаю, что он избавиться от множества неприятностей и страданий. Потому что закон незыблемый, никуда не денешься. Или. Когда не борюсь, я наступаю на гвозди. Надо же запомнить это. Всякие гадости, которые я там смотрю, это я хожу по гвоздям. Не Бог наказывает меня, я себя наказываю. Хочешь, да, по гвоздям? Ну, твое дело. Предупреждение есть. Есть очень много интересных сейчас фактов, очень интересных фактов. Это воздействие на сознание и на подсознание. Какое сильное воздействие сейчас это имеет. Это страшные вещи. Скоро мы попадем вообще в мир тяжелейший, я сказал, да. Потому что новые эти биотехнологии и психотехнологии, да, это вещи, которые вот уже сейчас подходят. Я не знаю, что будет с человечеством даже. Дело очень серьезное. Но одним словом надо сказать, что никто не занимается вот молодежью вот в таком плане, предупреждение, чтобы сохранять свой внутренний, свою вот эту душу не дать этой грязи, этой всякой. На это надо обратить внимание. Не ходите по гвоздям, не причиняйте себе зла. Вот о чем надо думать. Ну, хорошо, да.
В последнее время в церкви часто приходится слышать, что ИНН, кредитные карты, паспорта – это грех. Как к этому следует относиться?
Ну, я скажу так, сами по себе все эти ИНН, паспорта, все это, так сказать, не имеет никакого значения. Это абсолютно. Как всегда, мы очень падки на эти внешние стороны. Да, и совсем забываем о внутренней. Какая разница, вы имеете какие корочки, биопаспорт или не биопаспорт, как вы налоги платите через карточку, или гораздо вам проще через... Или идете и стоите там в этих очередях. Это не в этом дело, да. Это все это просто, ну, от непонимания, может быть. Дело, конечно, в другом идет здесь, что мы, конечно, подходим вот к таким вещам, которые, как я уже сказал, вещам воздействия, психотропного воздействия на человека. Эти психотропные воздействия, они же, конечно, могут быть как активными, так и пассивными, эти воздействия. Пока еще этого прямо, как кажется, нет. Но на самом деле уже это страшное воздействие уже, я вижу, проявляется в нашем мире. Вы знаете, есть же средства, психотропные средства, с помощью которых, да, можно возбуждать в человеке самые различные центры, не только удовольствия или страха, но и ненависти. Мы уже, наверное, подошли, я точно не знаю, может быть, это было бы очень интересно заняться, но уже мы подошли к таким вещам, когда, возможно, через электронные какие-то носители или воздействие какого-то внешнего порядка, через телевидение, но воздействовать на наши психические центры, которые могут отзываться вот разными такими явлениями в нашей душе, в нашей психике. Вот мне кажется, что на Украине, посмотрите, что там делает эта Америка, что она сделала. Посмотрите, как народ напичкали чай, какой ненавистью к России. Мы же свой один же народ. Считайте, какая ненависть. Обвинение только России, не видит, что делает Америка даже. Посмотрите, этот Майдан, что там было. Ведь кажется, ну ясно. Нет, ничего не ясно. Там какие-то приняты, это новое какое-то оружие применяется. Оружие уже не физическое, конечно, оружие, как это было так сказать, в старые добрые времена, да, а орудие чисто психотропного характера, вот, которые искажают сознание просто человека, возбуждают в нем вот эти эмоции, которые мучают самого человека и приносят вред, ну, всему обществу. Ведь можно воздействовать даже на народ. Вы знаете, вот один есть такой факт любопытный в Японии. В 1997 году, после просмотра одного фильма, сразу попало в психиатрические больницы 900 с лишним детей. После фильма. Там, конечно, сразу же занялись этим. Что такое? Ну, в общем, оказалось в конечном счете следующее, что наши все нервные, так сказать, наши окончания, человек, он излучает, ну, имеет какие-то колебания определенные, настрой, определенные колебания, так? И вот если, когда со стороны создать такие же колебания, со стороны, то в человеке они усиливаются с необычайной силой, то есть создается эффект резонанса, и тогда они могут приобрести разрушительный для человека характер. Ну, помните, как солдатам, когда идет строем, когда идут помыслы, вольно ни в коем случае не идти ни в ногу, только вольно. Потому что почему? Так и началось исследование этого вопроса, открытие этого резонанса. Оказывается, мозг с такой силой начинает качаться, что провалился, когда это первый раз это было. Так вот и здесь тоже. Оказывается, и наш организм, если хотите, наша психика, наши нервы тоже имеют определенные колебания. Их называют альфа-фаза. Так? И когда извне приходят такой же частоты колебания, то для людей, может быть, и более слабой психики, еще недостаточно развитой, или вообще просто более слабой, создается эффект резонанса, который разрушительно действует на психику человека. Но сейчас уже проводятся эксперименты такие очень серьезные в этом плане. И, в общем, мы подходим, видимо, к новой эре, когда будут войны, уже сейчас уже мы вступаем, войны носят информационный характер, психологический уже характер прежде всего, а не военные. Военные – это потом. И вот эти воздействия, они очень опасны для человека. Но это вопрос такой отдельный, который надо, так сказать, специально посмотреть и почитать бы что-нибудь в этом плане. Но это факт. Это уже факт, что воздействие увеличивается. И поэтому вот в отношении этих паспортов и ННа тут это чепуха. А вот в отношении возможности воздействия на наш мозг с помощью каких-то электронных средств, вот здесь эта вещь, возможно, уже имеет реальный характер. Как бы ни добились того, что с помощью этих электронных средств, ну, тех же, как мы говорим, чипы или что-нибудь, да, в этом плане не могло ли быть, может быть, какого-то воздействия такого рода, что вдруг научится считывать мысли? Или если научится считывать мысли, то, значит, откроет и возможность внушения мыслей. Понимаете, какая вещь? И представьте себе, если вдруг это открытие, ну, некоторые утверждают, что будто бы уже открыли, что можно считывать мысли. И представьте себе, что вот это, ну, допустим, сначала спецслужбы, потом, может быть, и более широко, могут увидеть все, о чем человек думает, все, его подноготную. Но если это так, то могут, значит, и внушать такие же идеи через электронные, я говорю, носители. И тогда это уже будет беда страшная. Потому что можно внушить все, что угодно человеку. Причем эти внушения могут иметь очень такой характер, очень сильный, который человеку просто невозможно будет противиться. Тогда это уже будет страшная беда. Вот я думаю, на Украине не это ли случилось? Нет ли там вот таких мощных воздействий на психику людей? Нашли. Каким путем? Что вдруг так, она вдруг обернулась все, повернулась такой неприязнью, такой озлобленностью и всей совокупностью вот этих таких неприятных вещей.
Церковь учит нас прощать тех, кто нас обижает, если нам кто-то что-то сделал плохое. Но вот такой вопрос, а все ли нужно прощать?
Что значит прощать? Надо разобраться с этим вопросом. Одно дело, которое касается, я бы сказал, моего внутреннего состояния. Кто-то меня оскорбил. Другое дело, когда, например, человек совершает преступление, то здесь уже вступают в силу совсем, если хотите, другие мотивы и другие законы. Святой князь Владимир, когда принял крещение, то сначала был в таком восторге, я бы сказал, да, что приказал открыть все тюрьмы. Преступники вышли, Что началось? Пришлось возвращать опять. Так что здесь насчет прощения вопрос, так сказать, он не совсем простой, как это кажется. Церковь никогда не говорила, что людей, совершивших преступление, не надо наказывать. Ничего подобного. Самое большее, на что шла церковь, это патриарх на Руси имел право печалования перед царем за кого-то такое, за какого-то отдельного человека, печалование, узнав, так сказать, то, чего не было известно, может, государю или даже известно и другим органам власти, и что он видел, патриарх, что за этого человека надо ходатайствовать, например, смягчить ему меру наказания. Но в социальном плане наказание – это совершенно необходимый элемент, иначе общество уничтожит само себя. Кстати, вот то, к чему призывает ювенальная юстиция – не наказывать ребенка. Самое лучшее средство – развратить. Самое сильное, лучшее средство – это как раз безнаказанность. Хотите из человека сделать демона? Все в порядке. Уже полная безнаказанность. Все тогда, все позволено. Это вседозволенность. Это как раз сатанинский принцип. И вдруг здесь по отношению к детям требует того, чтобы с их стороны была полная вседозволенность. Мне рассказал недавно один человек, который был свидетелем, в автобусе едут, и один какой-то молоденький начал в автобусе вести себя просто безобразно. Когда ему сделали замечание, как же он на всех, в общем. Меня так воспитали, я могу делать все, что хочу. Ну, тогда один нашелся человек, такой крепкий человек, подошел к нему, взял крепко его за нос, очень крепко, так что он завизжал, подвел его к дверям автобуса, попросил остановить и выбросил его вон. Ну как? Бурные аплодисменты. Ну что вы? Безнаказанность – это ужаснейшая вещь. Но в отношении личном, когда мало ли мы друг друга задеваем, как обижаем часто, здесь, конечно, требуется великодушие. Здесь, конечно, требуется прощение, простить человека. Это не так, может быть, просто, это мы все знаем. Но вот это и есть духовная жизнь. Это и начинается духовная жизнь. Итак, как я? Прощу его? Надо же меня как оскорбил, задел. Или нет? Вот здесь и начинается духовная жизнь. Вот здесь надо действительно прощать человека. Недаром у нас есть даже прощенное воскресенье перед Великим постом. Да, в этот день особенно призываются все христиане простить друг другу за все, чем друг друга обидели.
Вопрос: что такое смирение и как его приобрести?
Смирение – это есть то состояние души, которое проистекает из видения в себе. Что? Оказывается, я не могу не объедаться, не могу не осуждать, не могу не лукавить, не могу не злиться, не могу. А что же я могу? Вот когда человек увидит, оказывается, я не могу, да чего же я хорош? Оказывается, ничего не могу. Кажется, даже сделаю, хорошее дело человеку, и то уже нос кверху. Да что же это такое? Или по расчету, или по тщеславию. Чего мне сделать? Все, оказывается, против заповедей. То есть, что такое заповеди? Заповеди – это нормы. Это нормальное, это свойство нормального человека. Вот же такое заповеди. Это нормального человека. И оказывается, я ничего не могу этого делать. Вот когда я это увижу, то тогда и появляется во мне при правильном отношении появляется то, что именуется смирением. Но оно появляется только, конечно, у христианина, потому что он знает заповеди. Появляется только тогда, когда я принимаю решение жить действительно правильно, по-человечески. Я хочу жить по-человечески. Как по-человечески? Вот так по заповеди есть. Относиться ко всем с любовью, со страданием, с милосердием, не осуждать, не делать другому того, чего не хочу, чтобы мне делали, да, да, не причинять никакого вреда никому и так далее. Если я хочу жить по-человечески. Но главное, что внутри меня происходит. Хочу быть каким? Чтобы душа была моя чиста от всяких гадостей. И вот я увижу тогда, насколько я способен к этому. Насколько я способен к этому. Вот тогда и возникает это чувство, которое именуется смирением. Из этого чувства человек только может действительно молиться правильно. Не отчитываться уже в грехах, а молиться: «Господи, помоги мне! Опять я на гвоздь наступил! Опять я обрезался! Опять проглотил не то, что надо!» И так далее. Вот что такое смирение. А то иногда думает, смирение – значит, перед всеми вот так присмыкаться. Да ничего подобного. Ничего подобного. Подумайте, посмотрите, патриарх Гермоген. Ему вот, или ты благословляешь Лжедмитрия, или тебе конец. Ну как, смирись, да? Как раз именно в смирении, я вам скажу, совершается самая великая сила. Потому что победить себя – это ой, как трудно. Помните это стихотворение, может быть? «Бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой». Ох, как здорово сказано! Вот так. Вот эта вот борьба с своими страстями – это видение того, что я действительно не могу без помощи Божией исцелиться от этих своих гадостей. Вот это и есть смирение.
Алексей Ильич, как нужно относиться к кремации?
Кремации?
Да.
Эта церемония не имеет никакого отношения к церкви. Это культурная традиция. Это культурная. На Руси всегда у нас, например, какая традиция? Хоронить обычным образом. Но это культурное. Не потому, что это православные. У нас часто перепутывают. Православие вовсе ничего не говорит об этом. Некоторые святые говорили, знаете как? «Бросьте мое тело на растерзание хищным зверям». Это как, православный обычай? Скажите. Ужас какой, да? Другой нас, русский святой, «бросьте мое тело в болото, чтобы никто его никогда и не видел». Это православное? Не смешивайте кремации или то погребение, к которому мы всегда привыкли, это наша культурная традиция, традиция культуры. Для православия неважно, неважно, что сделают с моим телом. Это зависит от внешних условий жизни. И мы сейчас к чему приходим? Вы же знаете, кладбище становится, занимает гигантские не только площади, но и становится для многих просто финансово невозможным просто похоронить человека, чтобы на кладбище. Поэтому не надо осуждать. Если кто-то и кремирует, ну что же, это его дело. Это его дело. Ничего, никакого греха здесь нет.
Алексей Ильич, вопрос про книгу архимандрита Шевкунова «Не святые святые». Если возможно прокомментировать, как вы к ней относитесь, могли бы вы ее посоветовать детям до 18 лет читать? И вообще, какую литературу вы посоветуете детям и подросткам?
Нет, ну, книга эта интересная, она написана очень-очень таким языком, она увлекательная книга. Там есть некоторые, так сказать, факты просто замечательные. Я бы сказал о том монахе, например, который делал красивые предметы для церковного обихода, для храма он делал очень. И потом он скончался. Но, видимо, это была промыслительная такой, знаете, кончина не окончательная, а просто впал, ну, может быть, летаргический, если хотите, сон, или не, ну, в общем, скончался. И ему было там видение очень, очень интересное. Когда он увидел ров с грязью, так, и в этой грязи все вращаются его там, знаете, эти его подсвечники, его, и, ну, в общем, то, что он делал. И Божья Матерь ему говорит: вот, мы от тебя ожидали другого, а ты чем занялся? Когда он пришел, значит, в себя, то он все бросил, больше этим не стал заниматься, даже принял схиму. Да, ему было показано: спасайся, человек, не тем, что ты сделаешь, а тем, что делаешь своей душой. А то, может, знаете, сделали, будешься, ах, как здорово, ах, какая красота. И тут еще хвалят, все нахваливают. Все. Ну, в общем, как дети. Дети, у детей свои игрушки, у взрослых свои, только и всего. Но детям-то простительно, они не понимают, еще ничего не знают. А когда взрослые хвастаются и любуются своими произведениями своего искусства, тогда, конечно, это очень печально. Ну, так вот, этому монаху вот так Божья Матерь сама явилась и показала ему, что стоят его все эти изделия. Так что, видите, там есть такие назидательные вещи. Ну, там много и таких чисто светских, но общее впечатление книги какое? Она создает такое, может быть, некое положительное, что ли, отношение к монастырю, ну, к церкви. И в этом смысле она является, имеющей такой, ну, что ли, миссионерской книгой. Причем ненавязчиво. Она вовсе там не убеждает, что там есть Бог, какие-то доводы, какие-то доказательства, ничего нет. Она просто написана очень легко, просто, и в то же время она вызывает такое положительное отношение, отношение к церкви и к монашеству. И в этом смысле эта книга, ну что ж, имеет положительное действительно значение, да. Ну, а какую литературу читать молодежи, смотря какая молодежь? Какая молодежь? Например, 70 лет, ну, это молодежь или нет? Конечно, вот я тоже так считаю, правильно, мы единодушны. Вот. Вообще, пока 100 лет нет, 100, если не стукнул, значит, молодежь. Как помните у Пушкина, дети всех возрастов, от 30 до 2 годов. О, как раньше бывало. Смотря что, в каком плане, да, читать. Одно дело читать чисто религиозную литературу, другое дело художественную. Я считаю, что школьникам очень важно бы читать все-таки классиков, наших классиков литературы. Очень важно познакомиться. Очень печально, когда они даже не представляют, что там Гоголь написал, что там Толстой, что Достоевский, Чехов, ну, слушайте, Лесков. Ведь это же какие замечательные вещи. Аксакова, например, это же такие зарисовки. Тургенев. Но это же так важно, чтобы пока человек учится, все-таки он познакомился вот с этой классической литературой. Я скажу вам, что наша русская классическая литература, она исполнена красоты. Я вот не могу забыть, например, Сергея Тимофеевича Аксакова. Это его, подумайте, это детские годы Багрова внука. Детские годы. Так это же, ну, неописуемая красота просто. Ну, невозможно оторваться. Да. Если постарше там, попробуйте, например, князь Серебряный Алексея Константиновича Толстого, не Льва Толстого, а Алексея Константиновича Толстого, ну что вы, это же захватывающее чтение. Как, да, посмотрите, Соборяне Лескова или Запечатленный ангел. Посмотрите, вообще я скажу, что классическая литература, она обязательно должна быть известна всем тем, кто окончает, так сказать, среднюю школу. Иначе это просто, ну, необразованные люди. Просто необразованные, я считаю. Да. Ну, и религиозная литература – это другой вопрос, но здесь уже надо бы читать ее, конечно, может быть, что-то с кем-то, что-то отдельно. Ну, вот хорошие, например, у Шмелева, Ивана Шмелева, есть очень-очень такие интересные, очень интересные описания. У него довольно много Шмелева, например, или митрополита Вениамина Федченкова, например, книги тоже просто замечательные. Особенно вот стоило бы почитать его, это «Вера, неверие, сомнение». Он точно обозначил суть того, что там есть в этой книге, и то, что отвечало тому времени и теперешнему времени. Вера, неверие и сомнение. Да. Но вот в отношении религиозной литературы, конечно, здесь все сложнее. А, например, Каму Гридеши почитать. Да, это же, если, ну, кроме если первые главы, там «Устройство римского дома», конечно, немножко скучновато, а дальше-то как? Ой, как интересно! Ну что вы, Каму Гридеши! Просто не оторвешься. Да, ну вот так. Но вообще в отношении религиозной литературы, конечно, это надо просто уже как-то думать и просто даже, может, какой-то списочек даже иметь на всякий случай, чтобы иметь это в виду. Это можно отдельно сделать.
У моего брата половина одноклассников – люди с неродным русским языком. Ну, не русские. В моем доме живут китайцы, узбеки, азербайджанцы. И все они считают себя хозяевами и ведут себя соответственно. Как к этому относиться и как себя вести?
Ну, попробуйте ответить на такой вопрос. Да. Не знаю, как это они ведут себя, потому что это очень растяжимое понятие. Очень растяжимое. Да, понять, как это они ведут, и как, соответственно, относиться, и какая ситуация. Вы знаете, это же невозможно. Это же уравнение не только с двумя неизвестными, а с 33 неизвестными. Чтобы можно было сказать. Тут мы стоим между двумя крайностями, конечно. Позволить вести себя им как угодно, и то есть они станут господами и положение всего, да, и в таком случае превратят, так сказать, допустим, ну, тех, кто, ну, будем называть русские, что ли, в каких-то подчиненных и рабов. Это одна крайность. Это никуда не годится. Вторая крайность – ну, против них объявить, что называется, войну, и терроризировать их – другая крайность. Вот две крайности, то есть, которые немыслимы и невозможны, то есть и недопустимы. Эти обе крайности недопустимы. Видите, пространство между ними порядочное. И оценивать, как там себя вести, вот так, просто так, не глядя, вообще – я просто боюсь. Но вот эти две крайности недопустимы. Вот это, конечно, совершенно точно. Вот так.
Алексей Ильич, в молодежной среде очень популярна символика, связанная со смертью. В одежде и в украшениях используются череп, кости, могильные кресты. Как объяснить людям, что это не просто шутка, а крайне негативное явление?
Это появилось совсем недавно. И вы знаете, сейчас это надо просто знать. Сейчас идет мощная пропаганда, и используются очень большие средства. Средства, причем самых разных направлений, на сокращение населения. Да-да. Вот мы все слышали там о золотом миллиарде, но немножко неверное представление. Золотой миллиард – это, в общем, те люди, которых можно оставить просто на земле, и тогда хватит всего – и ресурсов земных, и продовольствие, и технологии для того, чтобы они жили, так сказать, ну, нормально. Так вот, сейчас тенденция, она уже достаточно давно идет, но сейчас она все более усиливается, сократить население. И это идет по очень многим направлениям. В частности, увеличивается очень сильно поток тех, которые уже кончают жизнь самоубийством. Особенно воздействует на молодежь. Например, Россия занимает первое место по подростковому суициду, по детскому суициду даже. У нас как-то удивительно, как легко так сказать, подчиняются вот этим явлениям. Вот, во-первых, суицид. Например, в Голландии так уже там имеет право врачи ввести человеку смертельную дозу тяжело больным, которые изъявляют на то согласие. Года 3 или 4 тому назад уже было там 2500 таких людей, которые окончили таким образом жизнь. Вот. Разыгрываются войны ни с того, ни с чего, друг. Настоящие войны. Например, начинается преследование христиан. Вы знаете сейчас, какая статистика, что говорит? 3 из 4 погибающих сейчас в мире насильственной смертью являются христиане. Гонения на христиан, просто страшные гонения по всем странам мира, почти по всем странам, но самое любопытное – это в просвещенной Европе, это в Америке. Настоящие гонения, акты вандализма. Просто поразительно. За прошлый год только в Германии свыше 1000 актов вандализма против христианских символов. Знаете, это прям поразительно. Прям идет борьба началась с христианством. Ну, там во многих мусульманских странах то же самое это продолжается. Одним словом, я что хочу сказать, что идет всеми средствами ведется борьба за сокращение населения. Женщин как портят, и говорить нечего. Очень многие страдают уже бесплодием. В общем, в этом отношении работа идет вовсю. И мне кажется, что вот эта символика, одной из причин, по крайней мере, этой символики, да, является вот эта же идея – приучать человека к смерти, так сказать, не бояться ее и даже стремиться к ней как таковой. Но есть и другая причина. Это внешнее, я бы сказал. Есть и внутренние причины. Если вы обратитесь к тому, чем наполнены, именно наполнены средства массовой информации, то наверное, невольно возникнет вопрос. Странное дело. Почему там на 90, я не знаю, на сколько процентов, но, по крайней мере, это преобладание полное, наполнено гадостями? В чем дело? Почему это всюду? Не думай только в России. То же самое включишь телевизор там где-нибудь во Франции, в Германии, там, в Австрии, где, в общем, встречаешь. Я включал просто, смотрю. Всюду одно и то же. Гадости. Одни гадости. Или какие-то насмешки над человеком. Какая-то пустота, какое-то мелькание это непрерывное. Но помимо этого, сколько там разврата, сколько насилия, сколько убийств, сколько крови. Недаром один американский корреспондент приводил такую статистику, что к 18 годам молодой человек уже в запасе в своем, ну, в каком запасе, я говорю, в кавычках, конечно, и имеет, по крайней мере, 120 или 150 тысяч преступлений. К 18 годам он видит 150 тысяч преступлений, из которых 25 тысяч – это убийство. К 18 годам. Представляете, какое сильное воздействие на психику человека. Очень сильное. Надо же понять, что никакие впечатления внешние они не проходят даром и бесследно. Это надо понять. Они оставляют свой след. Причем этот след может быть как положительным, так и отрицательным для человека. Вот. Я к чему это говорю? Скажите, может ли порядочный человек ставить такие фильмы, выпускать такие программы, показывать такое по телевидению, озвучивать по радио, публиковать в журналах, в газетах, рекламах. Слушайте, кто это делает? А с чего это? Откуда это? Забыли. Дерево узнается по плодам. Мы смотрим на плоды и понимаем, в чем дело. Это касается просто населения. Я скажу вам, прям ну, всех, и западных государств, и нашего, и наш русский народ. Ах, ах, как это ужасно, да, какие, где наши лучшие мультики, какая гадость пошла, где детские игрушки, это что такое продают, какие детские книжки продают, ах, ах, ах. Ахаем, возмущаемся, а не пора ли подумать, а в чем дело? Откуда это? Почему нам продают чертиков, а не ангелочков? В чем дело? Почему эти гадости все показывают, а не напротив, не напротив, героизм, любовь и так далее? В чем дело? Кто же этим занимается? Где же источник всего этого? Ну, пора же все-таки понять. Пора же понять, откуда это идет. Неужели мы не понимаем, что не могут люди, просто я говорю, порядочные, нравственные, чистые, желающие добра всем людям, не могут такое создавать? Значит, кто же это создает? Только подумайте только, кто же это, какие же это люди, которые способны создавать такое и питать ими человечество? Непонятно, кто это такое? Неужели до того мы уже дошли, что не понимаем? Кровь, насилие, разврат непременно, и это непрерывно кормят. Негодяи, то есть кто это? Сатанисты. Надо же понять. Происходит развращение буквально людей, убийство их душ. Убийство человечности в человеке. Видите, оказывается, сатанизм уже какую силу набрал. Вы слышите, какую силу набрал? Вы часто встретите, а посмотрите в театр. Мои знакомые как пошли, не ушли после же первого же действия. Говорят, наши прекрасные подчас оперы извращают до нельзя, что происходит. Вот это захват! Все, все средства массовой информации, массового воспитания оказываются в одних руках. Каких? Дерево узнается по плодам. Пора бы все-таки вот немножко же подумать об этом. И мы не думаем ничего, ахаем, охаем. Знаете, когда преступления совершаются, да, мы ахаем, охаем, но начинаем что? Искать преступника, не правда ли? Здесь никто не ищет. Нет. Все само собой это идет. Здорово. О, действительно, где дьявол, как змея в листьях, ползет, ничего не видно. Увы, мы должны понять, в какую эпоху мы живем. Это прям вот он, оскал клыков дьявола. Прям вот он уже. Пора это понять. И, соответственно, обратиться к своей душе. И эта символика, о которой вы спрашиваете, это молодежная, является просто одним только из элементов, потому что и символы, они тоже действуют и на наше воображение, и на наш ум, на всю нашу душу. Они свидетельствуют, откуда идут, и действуют на нас, оставляют свои эти ядовитые следы в человеческой душе. Что можем сделать? Изменить? Ничего не можем. Ничего не можем. Там же все захвачено абсолютно. Мы можем сделать только себя, можем только менять. Только себя спасать. Вот идет пожар, как вот сейчас, смотрите, люди бегут от огня. Вот. Там физический огонь, уничтожение. Здесь огонь нравственный и духовный. И надо бежать, насколько возможно, от него. Куда бежать? Куда бежать? Надо, в конце концов, нам обратиться к нашим святоотеческим творениям, к нашим лучшим, я бы сказал, произведениям и мысли, и литературы, и искусства. И еще раз говорю, особенно к святоотеческой литературе, в которой можем найти очень многое и полезное. Вот все время приходится говорить, кто есть верующий, обязательно имейте книги святителя Игнатия Брянчанинова. Ну, купите, сейчас же можно купить. Купите Авву Дорофея. Это же можно делать. Купите игумена Никона Воробьёва. Это же вещи, которые, ну, которые действительно прям на душу, как бальзам действуют. Мы можем только вот теперь спасаться от огня, изменить пожара уже не можем. К чему он приведет, мы знаем. Знаем. 2000 лет тому назад об этом было сказано совершенно четко и определенно. Кто читает книги Нового Завета.
Есть такое мнение, что мат – это неотъемлемая часть русского языка.
Мат.
Мат. Как следует относиться к мату?
Да, я вам скажу, что воровство, пьянство и даже убийство – да, неотъемлемая часть русской жизни. Да, здравствует. Давайте. Вот так я отношусь.
Вопрос звучит так. В чем смысл жизни? Но поскольку три человека задали вопрос вот именно такой, да, мы не можем его сейчас не озвучить. И вот так вот покороче, Алексей Ильич, в чем смысл жизни?
В чем смысл жизни, представляете? Ну, смотря когда. Вот сейчас, например, смысл моей жизни в чем? Вот сейчас кончится отдохнуть, например. Правда? Когда проголодаешься, чтобы поесть. Да. Когда устанешь, чтобы отдохнуть. Да. Смысл жизни человеческой. Дело-то вот в чем. С какой точки зрения? Если с христианской точки зрения – один смысл. Если с атеистической точки зрения – другой смысл. Вам какой смысл интересует? Да? Тот и другой? Если атеистической, то есть для которой не существует ни Бога, ни вечной жизни, никакой, то поесть, попить, повеселиться. Устроиться получше. Вот так. А что еще? А я не знаю, что еще. Все же потом конец. Когда я сплю, я не знаю. И не чувствую. Ругают меня, хвалят меня, прославляют меня, поносят меня. А мне все равно. Так и здесь. Меня не будет, как личности. Все канет в какую-то бездну смерти. Если с христианской точки зрения, то есть если есть Бог, и если личность неуничтожима, то в таком случае, мне кажется, смысл жизни состоит в том, чтобы надлежащим образом подготовиться для вхождения в нее, в эту жизнь. Для этого, слава Богу, нам Бог дал вот эти заповеди, указал, каким образом можем не калечить себя. Вы знаете, в ту жизнь можно войти по-разному. У одного из, я бы сказал, величайших мудрецов древности, апостола Павла, есть такой образ, что мы все, каждый из нас, из людей, строит свой дом из разных материалов. Кто-то строит из драгоценных камней, золота, серебра. Кто-то строит свой дом из сена, соломы. И дальше говорит: «Огонь испытывает дело каждого». Для первых золото только очистится. Для вторых дело его сгорит. Правда, сам спасется, но как бы из огня. Вот так. Так что и смысл нашей жизни в чем же состоит? Как бы мы бы хотели, как из огня в одних трусиках выскочить? Или украшенные, да, с богатством, со славой, с честью войти царями в ту жизнь. Кем? Изуродованными, нищими, убогими. Кстати, я представляю, как будет стыдно смотреть, оказаться в обществе вот этих святых людей. Вы знаете, я там был и написал даже книжку «Из времени в вечность». «Из времени в вечность» я там был. Был в раю. И вы знаете, почему я говорю? Ой, как мне совестно там было быть среди них. Просто стыдно даже смотреть было на других. И я быстрее туда бежать из рая. Когда попал в преисподнюю, говорю: о, тут у меня друзей полно. то вот уже свои люди, причем и миряне там, и духовенство всех рангов, ну, в общем, свои люди. И мне так и хотелось там было остаться, но сказали, еще рано, обожди чуть-чуть, скоро придешь к нам. Вот так. Ну, вот после этого я написал книжку «Из времени вечности или посмертная жизнь души», если кого интересует это. Вот видите как, так что смысл жизни в чем состоит? Здесь мы живем в это сейчас. Мы сейчас сдаем экзамен. Сейчас мы сдаем экзамен. Итак, покажи, человек. Этот экзамен сдается на что? Голос совести. Голос совести. Да-да. Совесть – вот главный критерий нашей человечности – кто я? Не дай Бог оказаться бессовестным. Смысл жизни – ой, как будет утрачен. Вот и все. И больше ничего особенного. Правда же? Ну, спасибо вам.